Вот сегодня перед нами книга, которая интересна, у нее такое название, называется «Второзаконие». И это книга, которая является пятой по счету. И эта книга как бы завершает такой раздел в Ветхом Завете, который называется «Пятикнижие». То есть вот пять книг, и как раз книга «Второзаконие» вот это как бы такое завершение, пятая часть вот этого обзора. Ну, как бы есть разные немножечко, ну, как сказать, ну, не то что версии, но по-разному можно перевести вот это вот само слово «второзаконие». Ну, самое, может быть, простое такой перевод, самый такой, ну, как бы общепринятый, вроде вытекающий из названия, что «второзаконие» – это повторение закона. То есть, в книге, в основном, «Исход», «Левит» и «Числа», там, значит, изложен закон, данный Господом через пророка Моисея, через вождя народа Божия. И, как бы, книга «Второзаконие» – это, ну, какой-то подводит итог определенный. Где-то повторяет, где-то утверждает. Поэтому одно из названий книги – это «Второзаконие» или «Повторение закона». А в еврейском языке интересно, что эта книга называется таким образом «Эти слова». Почему она так называется? Потому что именно с этих слов начинается первая глава книги «Второзакония». И нередко евреи называли, давали название той или иной книги вот по первой фразе, которая, так сказать, с чего эта книга начиналась. Поэтому вот книга «Второзакония» или «Сии суть слова», или «Эти слова». Вот это как бы название такое звучит, как это в еврейском языке. Но вместе с тем, книга «Второзаконие» – это не просто, знаете, такое механическое повторение, пересказ, то, о чем говорилось в первых четырех книгах, но там есть важное дополнение. Дополнение, пояснение, утверждение тех или иных истин из предыдущих книг, из закона Божия. И, ну, считается, что одна из целей написания книги «Второзакония» – это научить Божий народ послушанию. То есть не только дать заповеди, вот это делай, это не делай, это делай, это не делай, но смотивировать, побудить, научить народ Божий жить по этим заповедям. Ну, мы знаем, что нередко люди, может быть, ну, как бы знают, изучают какие-то вещи и знают, как правильно сделать, как нужно говорить, как не говорить и так далее, но не всегда это исполняют, да? И это бывает, к сожалению, среди народа Божия, когда мы знаем истину, знаем, что хочет от нас Господь, но не всегда исполняем. И цель написания, вот еще раз я так сформулировал, немножко бледноватый, я прошу прощения, просто у меня на экране компьютера, так сказать, по одному высвечивается, а на большом экране по-другому. Итак, цель написания – побудить народ Божий, чтобы слово было запечатлено в их сердце. Не только в их разуме, да, но в их сердце. И вот в этой заключительной книге Пятикнижия Моисей хотел напомнить и разъяснить народу Божьему Божий закон. Тот, который был у Синая дан, и для того, чтобы уже новое поколение сынов Израилевых знало этот закон и обновило свои обязательства перед Богом. Мы чуть позже будем говорить о том, что возможно, что вот эту книгу Пятикнижия, есть такое предположение, Моисей как минимум дважды перед всем народом произнес. Это было... Ну, сейчас чуть не буду забегать вперед, но второй раз, вот именно, когда уже новое поколение, по крайней мере, мужчин, помните, да, за непослушание Господу, Господь сказал, что будете 40 лет ходить по пустыне, и что весь мужской пол от 20 лет и выше, он вымрет за это время, да. И вот за эти 40 лет отцы как бы умерли, на их место встали сыновья, как бы новое поколение. И Моисей вот в этом, спасибо, и Моисей, значит, как бы повторяет, пересказывает, утверждает этот закон для народа еврейского. И важный такой момент, Моисей как бы хотел донести, что только безоговорочно повинуясь Богу, народ Божий мог войти в землю обетованную. Ведь вы помните, что евреи выходили из Египта, Господь их оттуда выводил из рабства с определенной целью. Он обещал их, что приведет их в землю обетованную, да? Но чтобы войти в землю обетованную, которая уже была их уделом, Господь пообещал, и обетование Божие непреложно. Но для того, чтобы войти, они должны будут безоговорочно повиноваться Господу. Только в этом случае они смогут в эту землю войти. И Божье обещание, вот, ну, как бы выраженное в этой книге, вот 4 глава Второзакония, 20 стих и 31. «А вас, то есть народ Божий, взял Господь Бог и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно». И дальше. «Господь Бог твой есть Бог благой и милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятву утвердил им». То есть это Божье обещание, и всегда то, что Бог обещает, Он исполняет. Со стороны Бога никогда не бывает проблем в исполнении Его обещаний. Книга Второзакония была написана приблизительно 1500 лет до Рождества Христова. То есть, смотрите, если 1500 лет до Рождества Христова, уже 2000 лет прошло сейчас, то есть приблизительно 3500 лет назад. То есть это, ну, одна из древнейших книг, ну, по крайней мере, дошедших до нас. И я помню, как-то я читал, ну, критическую такую литературу, критикующую Библию, и некоторое время назад даже утверждали, что как бы эта книга не могла быть написана Моисеем, потому что в то время еще не было письменности. Такой был аргумент. Но слава Богу, что последние археологические изыскания, раскопки подтвердили, что в то время уже была письменность. И поскольку Моисей был в свое время рожден в Египте, научен всей мудрости египетской, Египет в то время был одной из самых высокоразвитых цивилизованных стран, соответственно, Моисей наверняка был обучен и чтению, и письму, которое в то время было распространено, поэтому это реально, это, в общем-то, ну, как бы естественно, что он мог это все записать, те, может быть, какие-то устные пересказы, которые, о которых мы узнаем из книги «Бытие» и так далее, но во времена Моисея это уже было возможно даже чисто технически все записать. Но интересно, что, скорее всего, все-таки не всю эту книгу написал сам Моисей. По крайней мере, последние главы, интересно, что несколько последних глав, вернее, большая часть книг ведется от первого лица, когда Моисей как бы «я пошел, я сказал, я собрал народ, я повелел», вот, а последние, по-моему, одна или две главы, они идут от третьего лица, и Моисей пошел, и Моисей сделал, и Моисей то, и, ну, например, Моисей никак не мог написать 34 главу, почему? Потому что в этой главе описывается его смерть. То есть никому из нас, чисто физиологически, физически, мы не можем описать свою смерть, да? Но в книге Второзакония, в 34 главе, мы читаем, зашел Моисей, опять-таки, смотрите, от третьего лица кто-то пишет о нем, да? Не он говорит, не говорит Моисей, я взошел, я увидел, кто-то пишет, автор. И взошел Моисей с равнин Моавийских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Гала до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасиену, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнинную долину Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь, вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, семени твоему дам ее. И дал... Я дал увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню. И погребен на долине, в земле Моавицкой, против Бефигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. То есть мы как бы немножко забегаем вперед, потому что 34 главой заканчивается. Там всего 34 главы в книге Второзакония. Но здесь мы говорим о том, что, я еще раз повторяю, что... Основной, наверное, 90%, может быть, 95% этой книги, скорее всего, написал сам Моисей, но последние главы, возможно, что написал какой-то другой автор. И вот здесь мне хотелось показать вам такие две карты, вообще я несколько карт вам сегодня буду показывать, но вот, к сожалению, опять-таки, они такие очень бледный получается, на компьютере нехороший, а здесь не очень. Вот, значит, слева это современная карта Израиля, тут вот плохо видно границы, к сожалению. Так, где-то у нас тут должен быть. Где у нас это? Значит, смотрите, это современный Израиль, это даже так называемая туристическая карта Израиля. Почему туристическая? Потому что здесь обозначены основные современные курорты Израиля. Это вот Нетания, Тель-Авив, это такие прибрежные средиземноморские курорты. Вот Эйлат, куда, если вы сейчас где-нибудь на компьютере заходите, сейчас больше всего рекламы зовут в Эйлат. Потому что там еще тепло, там Красное море. Вот это довольно, ну, значительно южнее там Иерусалим и так далее. То есть вот эта карта современного, значит, Израиля. Вот так приблизительно проходит граница. Значит, на севере, здесь вот Сирия, здесь Ливан. Здесь огромная такая территория, это страна современного государства Иордания. Вот здесь вот находится Генесарецкое озеро, вот тут проходит Иордан. Вот это Мертвое море. Вот, и вот здесь вот интересно такое место, называется, по-моему, Иордансько-Африканский разлом. То есть вот такой вот, то есть по краям горы, вот здесь горная гряда, вот здесь горная гряда, а в середине как бы вот такая, как долина, а вот здесь находится на севере гора Гермон, откуда берет начало Иордан, вот он впадает в озеро Галилейское здесь, течет так вот вдоль, между Израилем и Иорданией. Потом остатки Иордана, он уже тут почти пересыхает, впадает в Мертвое море. И вот здесь продолжается такая долина. Опять-таки идет как бы такой естественный географический, как такая долина определенная. Здесь вот горные хребты Иордании или Моавитяне здесь жили. Мы сейчас вот посмотрим на эту карту, да? Вот здесь пустыня Негев, пустыня Сина, вот здесь с этой стороны. И все это заканчивается вот здесь вот Красным морем. Вот это современная карта Израиля, мы об этом сегодня будем говорить. А вот это карта Израиля, значит, приблизительно времен Моисея. То есть, значит, вот это Мертвое море, я прошу прощения, что бледно, вот это вот озеро Галилейское, то есть здесь как бы она более большая карта, здесь чуть-чуть она большего масштаба. Вот, и... Ну, соответственно, вот здесь вот Сирия, где сейчас основные происходят всякие военные события, вот, ну, в общем, мы к этой, еще вернемся с вами к этой карте, но просто, чтобы представляли, о чем идет речь. И, соответственно, народ израильский вот отсюда, из Египта, вот он шел, вот в землю обетованную, вот, в общем-то, которую Бог обещал, вот сюда вот он шел, отсюда, из Египта. Но шел, как мы увидим, вот таким вот кривым путем, за непослушание, то есть они вот так вот проходили приблизительно. Хотя даже еще ниже, мы сейчас покажем, я даже неправильно вам показал. Хорошо, идем тогда дальше. Я уже сказал, что имеется предположение, что эту книгу Второзакония Моисей, ну, как минимум дважды читал своему народу. Как бы разным поколениям. Вначале поколению отцов, потом спустя 40 лет поколению детей. Ну вот мы читаем в книге, с чего начинается книга Второзакония. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тафелом, и Лаваном, и Осерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сиир к Кадес-Варне». 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Господь всем сынам Израилевым все, что заповедовал ему Господь о них. То есть вот эти вот названия, нам, конечно, мало что они говорят, но по географическому положению это как бы не одна точка. Скорее всего, это две точки разные. Мы сейчас это посмотрим. То есть в двух местах географических, достаточно далеко расположенных друг от друга, Моисей говорил эти слова как бы дважды. Итак, мы еще раз возвращаемся уже к такой более подробной карте, значит, ну, можно сказать, Ближнего Востока. Вот земля Гесем, это Египет, вот река Нил, значит, внизу Красное море, у него два залива, это Суэцкий залив и Ахбарский залив, вот этот вот. Это все части Красного моря. Значит, и израильтяне жили вот здесь, в земле Гесем, если вы помните, братья вам об этом рассказывали. Из этой земли они, значит, уходили в землю обетованную. На самом деле, друзья, есть как бы нет точного, однозначного, как бы такого единого мнения, как, по какому пути шли евреи, убегая из Египта. Много ученых этот вопрос исследовали, но поскольку, как мы сказали, прошло 3500 лет, и очень трудно установить как бы все детали. По крайней мере, есть две основные версии. Либо они шли вот таким вот путем, значит, вначале вдоль вот этого Суэцкого залива Красного моря, вот здесь где-то они миновали его, вот здесь находится одна из версий горы Синай, где был дан закон. И потом, значит, они вот таким образом проходили. Есть вторая версия, что они вот тут вот посередине Синайского полуострова прошли, вот, и точно никто не знает, как это был путь, есть аргументы в пользу того и другого, но это я уже чуть-чуть отбираю хлеб у братьев, которые до этого книги «Исход» рассказывали, числа. Нам сегодня интересно будет то, что вот первое как бы, место, когда они приблизились к обетованной земле, находится вот здесь. Я вам хочу сказать, так сказать, откровенно, что я сам, вот, когда стал готовиться, для меня самого это было немножечко открытие, потому что я до сих пор думал, что, значит, что евреи два раза к одному и тому же месту подходили. То есть они подошли вначале первый раз, вот сейчас мы на другой карте посмотрим, вот, вот туда вот, где земля Моавитская напротив города Иерихон. А потом, когда они, значит, испугались идти, помните, послали разведчиков, да, те вернулись, сказали, да, земля хорошая, плоды хорошие, но там живут великаны, города укрепленные до небес, и мы по сравнению с ними были как там саранча и так далее. И я так сам думал, что они как бы вот к этой точке пришли, потом Бог их вернул ходить где-то там вокруг горы Сеир, и только спустя 40 лет они снова туда подошли. Но интересно, что это не так. Первый раз они подошли вот к этой точке. И отсюда они послали соглядатаев. То есть вот земля Ханаанская, она начинается вот отсюда. Вот здесь есть так называемая условно река Египетская, или, ну, как бы тут больше как русло, такая долина, это как бы южная граница Израиля, соответственно, восточная граница, это Мертвое море, Иордан, там Галилейское, дальше озеро вот это вот, западная граница, это Средиземное море. Вот. Итак, первый раз они подошли вот сюда, вот, и отсюда послали соглядатаев. И вот сюда снова соглядатаи вернулись. Здесь они вот эту худую молву принесли, и здесь Господь им сказал, что вы, вот это поколение, которое не послушалось, вы не войдете больше, ваше поколение не войдет в землю обетованную. И отсюда начинается их странствование по пустыне, то есть вот таким вот потом кривым путем они дальше пойдут, будут в течение 40 лет путешествовать. И, друзья, это очень важный для нас урок, хотя братья наверняка уже об этом говорили, но урок в том, что важно нам слушаться Господа. Вот видите, вот здесь на этой карте лучше видно, то есть вот с этого места они послали разведчиков в землю Ханаан, вот эту нагорную местность, они там обошли ее, 40 дней ходили, и вернулись, и принесли худую молву. А потом, помните еще, какое событие было, по-моему, Анатолий рассказывал, когда Моисей им сказал, что раз вы ропщите, то ну, ваше поколение не сможет войти. Помните, они сказали, нет, мы пойдем, раз Господь сказал, мы пойдем. И вот эта стрелочка показывает, что они пошли вот сюда, вот вооружились. Моисей сказал, не ходите, Господу не будет с вами. Вот до Хорма такое место. Но они пошли, и здесь было большое поражение. Когда написано, что обитатели Ханаана напали на них, гнали их, многих убили, и они в стыде и позоре вернулись в свой лагерь обратно. И дальше Господь повел их вот в сторону вот этой самой горы Сир. Вот здесь гора Сир находится. Это современная Иордания, или в то время здесь жили жители Едома, или потомки Исава. И вот, вот это путешествие вот здесь, вот это все, оно вот заняло практически 40 лет, когда они должны были, вот, вот здесь они еще блуждали вокруг, вот в этой пустыне, забыл, как она называется. Видите, написано «блуждание в пустыне». Ну, это, может быть, да, западная часть пустыни, Фаран. Вот, и после, значит, этого времени Господь повелел им идти. Еще интересная деталь, которую вот я для себя тоже открыл. Вот в этом, когда они приблизились вот к этой точке, здесь есть вот дорога через вот эти горные хребты. Вот здесь жил Моав, здесь жили Едом или потомки Исава. И здесь есть дорога, так называемая царская дорога, вот через эти горные хребты, по которой они могли бы перейти и идти туда дальше для завоевания земли, обещанной им Богом. Но написано, что царь Едомский и его народ не дали им пройти по этой дороге. Они, написано, вооружились, встали, все вооруженные, а Господь сказал, что я вам эту землю не дам, потому что эту землю я дал потомкам Исава. И здесь вот это, так называемая земля Едом. И Моисей сказал, что Бог повелевает нам идти вот таким окружным путем. Смотрите, далеко-далеко вниз. Вот тут вот, вот этот кусочек маленький, тоже Красное море. Вот здесь находится современный Элат. То есть им нужно было огромный крюк вот такой дать, потому что больше дороги не было здесь. Здесь дороги не было. Вот интересно, что между Ханааном или Израилем и вот этой страной Иордании, или где раньше жили моавитяне, Амореи, расстояние очень маленькое. Вот Мертвое море, оно, ну, я не знаю сколько, ну, может быть, там километр здесь. Но оно практически непреодолимое. То есть здесь вот, так называемая Иорданская, вернее, вот эта впадина, где на 400, по-моему, 23 метра ниже уровня моря. Вот это такая огромная расщельна, заполненная очень соленой водой. И так вот пройти нельзя. Единственный был путь либо здесь, либо вот так вокруг. И вот когда Моисей сказал народу, что поворачиваемся на юг и идем таким окружным путем, то как раз в этот момент они стали роптать, евреи, и стали роптать, что вот опять мы идем в пустыню, и ты вывел народ, чтобы погубить. И здесь как раз где-то в этом месте Господь послал змей, которые стали жалить народ. То есть народ сомневался, не захотел слушаться Господа, идти вот этим окружным путем. И где-то вот в этом месте как раз Господь наказал их через ядовитых змей, которые они жалили их. И как бы это было наказание за их ропот, за их очередное непослушание Господа. И когда, помните, Моисей потом сделал медного змея. Кстати, эти местность славилась медными рудниками, где добывали медь, и, в общем-то, то, что там можно было найти медь и сделать этого медного змея, это очень, как бы сказать, естественно все. И таким образом евреям пришлось вот таким вот окружным путем идти, чтобы достичь, пойти туда к северу, к новой точке, откуда они уже непосредственно потом будут завоевывать Ханаанскую землю. И опять-таки, вот если кто-то из вас хорошо видит, написано «царская дорога». То есть дорога, еще одна, когда уже они обошли вот этот горный хребет, дорога шла вот вдоль этого горного хребта, еще одна. Но здесь опять они могли встретиться с представителями потомков Исава, с так называемым народом Едом. А Господь сказал, этот народ я вам не дам. Поэтому им пришлось идти дорогой пустыни. Вот, ой, так, сори. То есть им пришлось идти вот сюда, восточнее. Здесь большая такая пустыня. Вот написано, видите, дорога пустыни. Поэтому им пришлось идти восточнее. И как бы путь их снова и снова, так сказать, удлинялся. Так, дальше мы идем. Это вот как бы немножечко другой вид. Снова вот это Мертвое море. Вот они идут вот этой восточной дорогой. И здесь они приходят к земле Моавитской. То есть они обогнули Едом и пришли к земле Моавитской, где жили моавитяне. И опять-таки Бог сказал, моавитян тоже я вам не даю землю Моавитскую, да? И они пошли дальше, и первый, можно сказать, народ, с кем они начинают войну, это аммонитяне. Это другой, это аморейский народ. И помните, царь Сигон, Царь Сигон жил вот в этой местности, царь Ог, которого они потом завоевали, вот здесь жил севернее, где современные находятся так называемые голландские высоты, вот ближе к Галилее, ближе к Генесарецкому озеру. И вот здесь была такая первая серьезная битва с царем Сигоном, была победа одержана, и это первая земля, которую завоевали евреи, и Господь, то есть основная часть которой, земли, которую Господь им обещал, вот здесь вот находится слева. Вот река Иордан, или вот эта Иорданская долина, но Господь им как бы присоединил вот этот Галаад, так вот это, часто в Библии такое встречается название Галаад, то есть это земля аморейского царя Сигона и царя Ога, еще севернее здесь вот. То есть тут такие плоскогорья и достаточно хорошие плодородные земли, вот, и после победы над Сигоном они пошли севернее и победили царя Ога Аморейского. Вот эти земли были присоединены тоже к земле израильской. Ну, это вот так, чтобы немножко географию себе представляли. Ну, возвращаясь к книге Второзакония, нам интересно вспомнить то, что эта книга настолько важная, что Иисус во время своей земной жизни по крайней мере, несколько раз цитировал почти дословно отрывки из книги Второзакония. В частности, он цитировал эту книгу, когда был искушаем в пустыне от дьявола. Помните, когда дьявол предлагал ему различные искушения? И вот несколько цитат из книги Второзакония, там Иисус говорит, вот одна из цитат, это 6 глава, 13-16 стих, «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, к нему прилепись, его именем клянись». И вот это известное выражение, да, «не искушайте Господа Бога вашего». Хотя, если мы сравним текст Ветхого Завета вот, и непосредственно слова, которые говорил Иисус, может быть, они слово в слово не совпадают, но нужно понимать, что это вопрос перевода, потому что Ветхий Завет писался на одном языке, Новый Завет на другом языке, но в принципе исследователи Писания говорят, что это практически цитаты, которые Иисус из книги Второзакония и Слова Божия применял, когда он вел эту полемику с дьяволом. Еще одна цитата, 8 глава, 3 стих, где Господь напоминает народу израильскому, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом из уст Господа живет человек». То есть вот это вот ну, сегодняшнее выражение, которое мы можем слышать «не хлебом единым», оно взято из книги Второзакония, из 8 главы. Ну и из 10 главы еще одна цитата: «Господа Бога твоему бойся, ему одному служи, к нему прилепляйся, его именем клянись». Ну и опять-таки из того, что говорил Иисус, помните главную заповедь в законе, когда у него, помните, спросил книжника, какая главная заповедь в законе, Иисус сказал: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою и всеми силами твоими». Ну, как я уже сказал, в книге Второзакония 34 главы, вот, ну, скорее всего, вы, может быть, вряд ли запомните как бы такое деление на части, но просто, чтобы вы представляли себе, на какие части можно разделить книгу Второзакония, хотя я сразу скажу, что разные как бы исследователи, разные толкователи по-разному немножечко обозначают эти разделы, на какие части можно разделить. Ну вот один из таких вариантов, с первой главы, значит, первые стихи, то есть с первого по шестой стих, это описывается, мы с вами говорили, место, где бы это было сказано, и обстоятельства, при которых Моисей эту как бы проповедь произнес, потому что Второзаконие – это как проповедь. Это как большая такая развернутая проповедь. Это не просто свод законов, да, это как проповедь Моисея на основании закона, данного Господом на горе Синай. Потом такая часть, 1 глава 6 стиха по 4 главу 40 стих, это первый раздел, в котором Моисей увещевает израильтян соблюдать предписание и веление Бога. Это следующий. Потом еще есть большой раздел с 5 главы по 26 главу, то есть практически всю среднюю часть, такой большой раздел, где и 10 заповедей мы встречаем, и то, как их применять, живя в земле обетованной. И еще во второй части есть некоторые специальные законы, постановления, как бы дополняющие эти 10 заповедей. Мы не будем их все подробно разбирать. Я надеюсь, что вы это прочитали или прочитаете. Но вот просто на такие большие части можно разделить книгу Второзакония, так как она расположена. А далее 27 глава. 27 глава интересна, она как бы немножечко о другом говорит. Она говорит о том, что когда евреи войдут в землю обетованную, они должны будут построить Господу жертвенник на горе Гевал. И еще интересно, что рядом с горой Гевал находится гора Горизим. То есть, ну, две как бы горы. И вот там должны быть они разделиться пополам, шесть колен встать на одну гору, как бы склон горы, шесть колен на другой склон горы. И одна часть народа произносила благословение, которое Бог изрек для своего народа, а вторая часть народа произносила проклятие, которое Бог изрек для своего народа. И когда они повторяли благословение или проклятие, как каждый абзац, то после этого народ говорил «Аминь», то есть как бы согласны. То есть как бы здесь Господь, ну, знаете, это такое было, ну, даже какое-то немножечко, ну, как бы я даже сказал, какой-то как сценический, театрализованный такой момент. Для чего? Чтобы вот эта картина запечатлелась в их сердцах. Потому что нередко люди лучше запоминают, когда они что-то видят, когда какой-то есть пример, когда какой-то есть, может быть, проповедник или кто-то какой-то предмет показывает там. Ну, как Иисус говорит, вот вышел сеятель сеять там, да, или там посмотрите на полевые лилии, да, и вот здесь такое было Господом заповедано, что когда вы войдете в землю, вы должны прийти к этой местности, разделиться напополам, часть народа встает на склоне одной горы, часть встает на склоне другой горы, одни произносят последовательно благословение, которое Бог обещал за верность и исполнение заповеди Божьей, другие произносят проклятие, которое Господь опять-таки говорил, что придут на вас, если вы не будете исполнять заповеди Божьи, и народ каждый раз говорил «Аминь». Но вот эта современная фотография вот двух этих гор Горизим и Гевал, похоже, что как бы одна часть народа стояла вот на одном склоне, другая часть народа где-то здесь стояла, вот, и должны были как бы произнести, прочитать вот эти заповеди, обещающие Божие благословение или Божие проклятие, соответственно, за верность ему или за неверность ему. Интересно, что вот позже Павел в послании к Галатам очень интересно сделать ссылку, когда он скажет, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Почему? Потому что когда-то евреи произносили это проклятие, что если мы не будем исполнять, мы будем прокляты, аминь. Если будем исполнять, то Господь нас благословит, аминь. То есть, как бы, вот в лице того поколения, они для всего народа, а может быть, даже в каком-то смысле для всего человечества, вот как бы закляли людей слушаться Господа. То есть, здесь Павел говорит, что дела закона Божия, они находятся под клятвою, ибо написано «проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Да? И в этом плане дальше Павел здесь в послании к Галатам очень интересно пишет, что как до Христа люди находились вот под этим, под проклятием, под бременем, да, то теперь Христос принес благодать, да? Христос принес освобождение от этого проклятия. Христос своей смертью, своим воскресением дал нам жизнь. И уже мы теперь не под законом живем, а по вере, да? Вот видите, вот он говорит, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет. А мы праведной верой жив будет, вот смотрите, да? Праведной верой жив будет. И это очень важно, особенно для нас, для евангельских верующих, очень важное утверждение, то, на чем мы стоим. И к большому сожалению, друзья, к сожалению, до сих пор многие или большинство христиан так называемого исторического ортодоксального направления, католики, православные, они больше стоят на позициях «исполняй закон», «исполняй заповеди», «тогда, может быть, Бог тебя простит», «тогда, может быть, тебя помилует», «вот старайся всей своей жизнью, исполняй, 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 может быть, тебя Бог помилует», да? То есть вот этот элемент веры, что праведной веры жив будет, он как-то уходит на второй план. И я недавно беседовал с Верой Петровной Блиновой, она, ну, любит слушать разных там проповедей и разных толкователи Библии, она говорит, я иногда слушаю, есть один православный, очень интересный, можно сказать, богослов, ученый, И недавно, говорит, я слушал очередной раз его лекцию, и вот он так очень искренне сказал, говорит, да, в него спросили, вот вы столько всего знаете, вот вы на все вопросы даете ответ, а у вас-то вообще есть какие-то вопросы, что вы не понимаете? Вот у этого, я не помню, как его звали, спросили, вот вы, есть ли у вас у самого какие-то вопросы к Богу или к Библии, которые вы не понимаете? И он сказал, что да, конечно, есть, ну, вопрос смерти, да, например, почему смерть кого-то берет раньше, кого-то позже, я, говорит, этого не могу понять. Но интересно, он сказал, что я не могу до конца понять, человек спасается только верою или делами. То есть он, серьезно изучая Писание, вникая в Писание, он с одной стороны видит, что все, Новый Завет говорит о спасении по вере. Но вся традиция православная, их богословие строится на том, что делами, делами, да, надо спасаться делами, там, постами, обрядами, там, через церковь, через крещение, через причастие, через то, через все. И вот он говорит, что для меня до сих пор вот как бы нет этой ясности, все-таки как человек спасается. И в этом плане это милость Божия, братья мои сестры, это великая милость Божия, что Господь нам это открыл, что мы спасаемся по вере, и что наши дела – это всего лишь подтверждение, что у нас вера живая, да? Что, безусловно, что вера без дел мертва, но дела – это следствие нашей веры, да? Это не вера – следствие дела, а дела – следствие веры. Поэтому это очень важный момент, и слава Богу, что Он вот нам, как людям евангельского исповедания, придерживающийся такого наследия нашего евангельских христиан-баптистов, Он это открыл, и мы на этом стоим. Это мы говорили про 27-ю, 28-й главе, это тоже очень интересная глава, где, можно сказать, еще раз подробно есть такой перечень благословений, которые ждут Израиль в случае соблюдения предписаний закона, да, и проклятия, которые ждут его в случае пренебрежения Божьими законами. И там очень подробно расписано, Господь говорит, что если вы будете слушаться меня, бояться меня, то будете благословенны и в доме, и в детях, и на поле, и скот ваш будет благословен, и урожай будет, и от врагов я вас защищу, во всем благословлю, во всем ты будешь благословен. Если не будешь слушаться, то во всем будешь проклят, и в этом, и в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Ну, вот такой, можно сказать, пример, первые два стиха, говорящие о благословении, и 15 стих, и дальше большой перечень, говорящий о Божьих проклятиях. Итак, если ты, обращение к Израилю, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, исполнятся на тебе, если будешь слушаться гласа Бога, Господа Бога твоего. И дальше это там поставил многоточие, но там есть такое перечисление многих и многих благословений, которые в этом случае Господь обещает послать своему народу. И начиная с 15 стиха, начинается такое, как бы вторая часть. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, постигнут тебя. И вы знаете, друзья, когда я это вот готовился, размышлял, у меня такой вопрос стал. Вот, может быть, как вот мне хотелось с вами спросить, как вы думаете? Как вы все-таки думаете, вот эти вот Божие обещания о благословении и проклятии, они сегодня для нас играют роль, или они только были для евреев вот того времени? Как вот вы думаете? Ну вот подумайте дома, когда придете домой, поразмышляйте, помолитесь об этом. Вот это важный момент. Вот, ну, мое такое мнение, я пока вот как вот я размышляю, да, что, как есть такой немножко еврейский ответ, и да, и нет. И да, и нет. Потому что, когда Бог обещает благословение за послушание, то это благословение в основном выражено материальным образом. То есть, эти благословения будут у тебя материально. В детях, в богатстве, в скоте, в урожае и так далее, и так далее. То есть, в каких-то видимых физических вещах. И чаще всего для ветхозаветнего народа Божия было такое как бы свидетельство Божьего благословения – это земной успех. И наоборот, свидетельство Божьего гнева – какие-то земные проблемы. В Новом Завете немножко другая ситуация, что Нередко бывает так, что праведник живет в очень трудных условиях. Верный Божий человек, любящий Господа, преданный Ему всем сердцем, служащий Ему, нередко в физическом мире оказывается, ну, аутсайдером, оказывается не самым богатым, не во главе всех, да, может быть, попираемым. И более того, даже написано, что желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, да, и так далее, и так далее. Но интересно, что элемент этого уже есть в Ветхом Завете. Например, пример Иова, да, человека праведного, человека верного, которого Бог, по идее, должен был бы благословить на всю жизнь. Но мы видим, что начало жизни Иова благословенно материально, да, и конец жизни. Но середина, мы не знаем даже, сколько это продолжалось времени, его страдания, да, точно. Но середина его жизни была наполнена скорбью и слезами. И его друзья-то пришли, в чем суть их разговора сводилась? Ну, покайся, Иов, и все будет хорошо. Ну, что ты такой упрямый, что ты такой упертый? Ну, какой-то грех есть, ну, не может такого быть, что ты такой праведный, хороший, а у тебя куча проблем, да? Вот все суть речей друзей сводилась к этому. А он говорил, да я не вижу этого греха, я бы рад был покаяться, я бы рад был исповедоваться, но я не вижу, в чем конкретно каяться, да? И это один из примеров. Еще пример – это пророк Иеремия. Когда перечитываешь жизнь пророка Иеремии, у меня иногда складывается впечатление, что у него было страдание не меньше, чем у Иова. Он был постоянно в поношении, над ним издевались, его бросали в яму, его заключали в темницу, его постоянно гнали, он терпел столько скорбей, но при этом это был верный один из величайших пророков Ветхого Завета. Да? То есть... Как бы есть такое, ну, как бы сказать, общее, что ли, правило, да? Верность Богу, послушание Богу, оно, Господь благословляет верных рабов, да? И в том числе и материально, и сегодня нередко это так. Нередко так. Господь благословляет нас, когда мы верны Ему. Даже, знаете, благословляет порой, может быть, не столько количеством денег, как дает нам мудрость, как их правильно потратить, да? Или там, может быть, у нас нет какого-то шикарного дома, но у нас в семье мир и согласие. Да? И это тоже Божье благословение. Когда Бог благословляет нас через детей, которые там любят нас и не бросают нас, заботятся, да, или наоборот, благословляет наших детей через родителей верующих, которые любят своих детей, воспитывают их в учении Господнем, заботятся о них и так далее. То есть у Господа есть много различных путей, как благословить. И, конечно, главным благословением, которое Господь сегодня приготовляет, так сказать, готовит для верных, это вечная жизнь, да? Это главное, так сказать, пик благословения, когда мы увидим Его лицом к лицу, соединимся с Ним, будем вечно славить Его и поклоняться Ему. Вот. Но я бы советовал немножко осторожно подходить вот к этим вещам, вот как бы просто копировать ветхозаветные вот эти заповеди, принципы и переносить их на нашу жизнь. Более того, смотрите, 72-й псалом, псалом Асафа. Чему позавидовал Асаф? Он увидел благоденствие нечестивых. То есть эти люди, он там описывает, что они там творят беззаконие и так далее, и так далее. У них все классно. И по его логике, да, Бог бы должен их наказать, они под проклятием Божьим, а у них все классно. Понимаете, да? То есть это вот не так все, ну, как бы прямолинейно, хотя там в этом же 72-м псалме Господь открывает и говорит Асафу, что на скользких путях ты их поставил, все равно их грех их найдет, все равно они пожнут уже здесь часто на земле плоды своих беззаконий. И их благоденствие, оно временное, оно иллюзорное. Оно очень краткое. И потом они, как, вот это мне нравится выражение, на скользких путях поставил, да, то есть как на горке. Вроде человек поднялся на горку, о, я царь горы, как ребенок, да, игра такая детская есть. И вдруг поскользнулся, и я недавно в аудиоформате один рассказ Лескова слушал, не помню даже, как он называется, вот там описывается один купец, который, в общем-то, живет, у него все ладится, у него там амбары полные, ну, русский купец, у него все классно, там денег полно, бизнес идет, и он там уважаемый человек в городе, он там, в общем, обижает там бедных, и все, и при этом у него все здорово, И у него все схвачено. Там он где-то друг городского главы, там секретарь суда, его друг тоже, все. И вдруг в какой-то момент начинается расследование, там где-то банка, какие-то подставы, он там тоже участвовал. И он попадает под эту статью, и у него на глазах начинает все вот это благоденствие рушиться, а он никак не поймет, как это может быть с ним, когда вот он пуп земли, простите, да? Когда у него все схвачено, за все заплачено, когда он настолько уверен, что у него же, ну, с ним такого быть не может, потому что этого не может быть. И вдруг, в конце концов, он оказывается на дне, там где-то в тюрьме, умирает. И для него это непонятно, как это с ним это могло случиться, да? То есть вот такое бывает в жизни, когда иногда нечестивый вроде бы получает какое-то, так сказать, благословение от Бога, но кривыми путями, но все равно это все временно. Поэтому вот эти вот моменты, да, это Божьи заповеди, но их надо очень аккуратно применять. Нельзя их просто как-то сиюминутно вот копировать и говорить, ага, если человек болеет, страдает, даже в церкви, да, у него какие-то потери, а, значит, ты что-то нагрешил, брат или сестра, тебе нужно покаяться. Мы можем уподобиться друзьям Иова, да. И наоборот, если кто-то, допустим, верующий в церкви, у него там деньги есть, там дом, квартира, машина, бизнес, да, то это еще не всегда говорит о том, что этот человек действительно особенно благочестивый, верный, преданный Господу, поэтому Бог его благословляет материально. Потому что, к сожалению, иногда даже верующие идут какими-то кривыми путями и потом пожинают Божие проклятие. Ну, я просто вот попробовал найти картинки, иллюстрирующие Божие благословение, Божие проклятие. Вот на этой картине изображено проклятие Каина. Вот он убил брата своего Авеля, Бог прогнал его от лица своего. Ну, это такая вот сборная картинка. Я просто вот так размышляю, думаю, вот насколько на самом деле страшно находиться под Божьим проклятием, да? Когда Господь говорит, проклят будешь в поле, проклят будешь в доме, проклят будешь там в детях своих, проклят будешь там, и там, и там. И наоборот, насколько прекрасно находиться под Божьим благословением. И действительно, как написано, что благословение Господне, это вот очень сильный текст, да, притча 10.22, обогащает и печали с собой не приносит. Вот, но Бог, как мы уже говорили выше, не просто так благословляет или проклинает, но если мы слушаемся Его, повинуемся Ему, боимся Его, то Господь заботится о нас и благословляет. И вот дальше 30 глава, и очень сильные слова, друзья, здесь. Здесь как бы Господь через Моисея такой предлагает выбор. Вот эти вот особенно слова, может быть, кто-то из вас помнит, я как-то о них проповедовал несколько лет назад, где Господь говорит через Моисея: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложила я тебе, благословение и проклятие». И на самом деле, если так вот спросить у любого человека, верующего, неверующего, ты что хочешь, благословение или проклятие? Никто не скажет проклятие. Самый закостенелый грешник, самый безбожник, самый атеист-разатеист, никто не скажет, зачем мне нужно проклятие. Все хотят благословения. Но есть определенные условия, что если мы хотим благословения, то нам нужно избрать эту жизнь, да? В чем это? В чем? Любил Господа Бога твоего, слушался его, прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих. Да? И здесь в начале, в принципе, та же самая мысль. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь, да? Если же отвратишься сердце твое и не будешь слушаться, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе для владения, которое ты переходишь Иордан. И вот тоже такая важная деталь, друзья, что эти слова Моисей говорит тогда народу, когда они еще не вошли в землю обетованную. Это все, вся книга Второзакония описывает, когда еще в землю обетованную они не вошли. Это предупреждение, это научение. Как они должны в этой земле обетованной жить, как поступать, как служить Господу, да? И, Но здесь, как бы уже так вот, ну, пророчески, что ли, да, Моисей предсказывает, что, к сожалению, будет время, когда народ Божий перестанет слушаться Господа, когда народ Божий начнет подражать мерзостям языческих народов, начнет поклоняться идолам. И, в принципе, это время уже не за горами, потому что, к сожалению, довольно скоро израильский народ начал так называемо блудодействовать или нарушать Божьи заповеди, отступать от Господа. И то, о чем здесь Моисей предупреждает, оно в жизни народа израильского исполнилось. Следующая глава, 32, она тоже такая необычная, она даже, как знаете, какое-то такое, как вкрапление в общую, в эту книгу Второзаконие. Это песня. Это такая поэтическая книга, поэтическая часть проповеди, где в виде песни Моисей прославляет Бога, кратко напоминает историю израильского народа, предупреждает их, опять какие-то повторения, что если они не будут слушаться Господа, что будет, как Бог будет благословлять, если они будут слушаться Господа. Очень такая интересная глава, такая вот поэтическая, красивая, песенная. Ну, вот я несколько цитат выписал просто. Вот хвала Господу. «Имя Господа прославляя. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня. Совершенно дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Одна цитата. Еще одна цитата. «Часть Господа народ Его. Иаков наследственный удел Его». Он, Господь, нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Еще одна цитата. «Господь будет судить народ свой над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажут, где боги их? Твердыни, на которые они надеялись». Видите, вот здесь вот напоминание, что народ отступит, будет этим ложным богам поклоняться. И будет им жертву приносить, где эти боги, на которых вы надеялись, которые ели тук жертв и пили вино возлияния. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что я и нет Бога, кроме меня, я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит их от руки моей. И в конце этой песни, или в конце 32 главы, тоже такой интересный отрывок, мне очень нравится, что это отрывок про нас с вами. Смотрите, «Веселитесь небеса вместе с Ним, с Господом, поклонитесь Ему, все ангелы Божии». И дальше эта фраза. «Веселитесь язычники с народом Его». Потому что, ну, в большинстве присутствующих здесь, я думаю, что по плоти мы не относимся к еврейскому народу, к народу, так сказать, ветхозаветнему Божьему, но Господь свою милость, особенно сейчас через Иисуса Христа, предлагает всем. И язычникам, и евреям. И написано «Веселитесь, язычники», поэтому мы можем веселиться, славить Господа вместе с еврейским народом, вместе с другими народами, потому что Господь есть Бог всех, и Он всех любит. И об этом говорит 32 глава. Еще одна интересная 33 глава. Это предпоследняя глава, всего мы сказали, что 34 главы. И вот в этой 33 главе перечислено благословение Моисея народу Божьему, и как бы и в целом, и каждому колену, каждому роду в отдельности. Это тоже такое пророческое как бы благословение. И, друзья, знаете, вот как-то опять-таки в нашей, может быть, среде мы не очень, ну, привыкли, нас не очень учили благословлять друг друга. Вот мы как бы думаем, ну, это вот в Ветхом Завете благословляют, да? Я не помню, рассказывал вам или нет, в свое время, где живут мои тетушки, тетя Саша, тетя Маша, значит, и с Анатолием Семеновичем, рядом с ними, у них там, они живут, значит, на метро «Динамо», и рядом живут завод, такой швейная фабрика, на которой они все работали, бабушка моя работала, мама, нет, не салют, а вымпел. Вот, и мама моя там работала, бабушка моя работала, и там есть такой, как клуб. И вот когда пришла перестройка, открылись границы, в этом клубе открылась церковь, и открыл ее корейский миссионер. Приехал корейский миссионер, да сейчас не помню, приехал он с командой или один, и оказался человек, очень преданный Господу, очень искренний. Он, скорее всего, был не баптист, наверное, или пресвитерианин, или кто-то еще. Вот. Но интересно, что он стал учить, ну, люди пошли, стали слушать проповеди, пение, и вот он, поскольку это рядом с домом, мои тетушки туда стали ходить, и тетя Саша, и тетя Маруся, вот мама уже к тому времени ушла в вечность, по-моему, вот, и... Вдруг, общаясь с ними, стал какие-то новые вещи слышать. Например, благословение. Когда звонишь там, тетя Саш, как дела? Все хорошо. И вдруг она говорит, да благослови тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом твоим, да пусть Господь с тобой будет, пусть Он тебя благословит. И вначале как-то это было странно. То есть вот, ну мы не привыкли к этому, да? И потом я стал думать, ну это же библейский принцип благословлять, да? Это правильно, это здорово, когда мы благословляем друг друга именем Божиим. Когда мы стараемся что-то доброе, позитивное принести от имени Господа, призвать Его благословение. И такой вот интересный опыт, это библейский опыт, он может быть больше ветхозаветний. Да? Помните, Анатолий в прошлый четверг говорил вот эту известную молитву благословения, которым Аарон и священники благословляли народ Божий, да? Но это не единственный пример, когда Господь учит... народ благословляет друг друга. Ну вот один из таких примеров, это 33 глава, предпоследняя глава из книги Второзакония. Ну вот я прочитаю отрывки, я два отрывка записал. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Истинно, Он любит народ свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народов вместе с коленами Израилевыми. Ну и там в конце, блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя и меч славы Твоей, враги Твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». То есть вот такая вот интересная предпоследняя глава книги Второзакония, 33 глава. И вот теперь мы снова вернулись к последней главе, 34 глава. Мы уже читали, что там описывается смерть Моисея, которому Господь не позволил войти в землю обетованную. Помните, почему не позволил, да? Кто помнит? Ну и что в этом такого было? Не все равно. Написано, что он святость Божию не явил, да? И когда он ударял в скалу, написано, что он разгневался. Он сказал, да разве мне из этой скалы дать вам воду? То есть он как бы уже не Господа народ призвал, а как бы вот на себя сфокусировал. Ну понятно, с одной стороны, по-человечески, что они его довели. Вот, но тем не менее, вот это был такой момент, за который Господь сказал, не войдешь. И даже есть, мы читаем, что был момент, когда Моисей просил Господа, позволь мне войти. Но Господь сказал, нет, и больше не проси меня об этом. И вот тут еще одно изображение карты, о котором мы с вами говорили, еще один вариант, то есть как вот шли евреи, да. И вот, значит, гора Нева находится вот здесь, друзья, приблизительно. То есть это вот Мертвое море, тут дальше идет Иордан, дальше идет Галилея, Галилейское озеро. Вот где-то вот здесь находится гора Нева, написано напротив Иерихона. Иерихон – город Пальм. Где-то 13 километров от Иордана. Земля Моавитская здесь располагалась. Земля Моавитская, вот здесь вот гора Нева. На вершине этой горы Господь позволил Моисею подняться, осмотреть вот эту землю. Написано, что в тому времени у него сила не истощилась, зрение не умолилась, да, и вот там еще севернее Галилеи, там земля Дана, Нефалимова, других колен, Ассирова, вот, то есть с этой возвышенности можно как бы общий такой обзор вот этой всей земли увидеть, которую Господь дал своему народу, и Моисею было дано как бы это увидеть, но войти туда он не мог. И вот это современный вид горы Нева, я нашел в интернете. Вот, интересно, там стоит такой вот постамент, называется «Змеиный крест». То есть, помните, когда Моисей сделал медного змея? Ну, мы не знаем, такой он был или не такой он был, но вот как бы современные, так сказать, люди представляют себе, что такое был тут вот змей медный, вот как бы жезл был в виде, или шест был в виде как бы такого креста, его иногда называют «Змеиный крест». Вот он стоит где-то здесь, на вершине горы Нева. Вот это вот с разных ракурсов. И вот такой приблизительно вид можно увидеть. Вот гористая достаточно земля, израильская, на юг это иудейская пустыня, там горы, левее Мертвое море, здесь там вот внизу где-то, дальше туда, на горизонте Средиземное море. Если посмотреть вправо, это Иорданская долина, туда правее Галилея, более такая зеленая, плодородная часть Израиля. Еще дальше севернее, туда к Сирии и к Ливии, это гора Ермон, гора Кармил, где и пророк Илия прятался, и там он совершал многие чудеса Господь через него. Вот, ну, то есть вот такой приблизительно вид открывается, вот если бы мы сегодня там оказались. Ну и где-то на вершине стоит такой вот, как бы, я не знаю, как он правильно называется, или храм Моисея, или церковь, напоминающая вот, где умер Моисей. Хотя в Библии написано, что неизвестно, где он точно умер, гробницы его нету, но в память о Моисее построена вот в древности такая вот церковь, где-то тоже на вершине горы Нева. Вот, и приблизительно современные окрестности вот этого места, где умер Моисей, откуда Бог показывал ему землю обетованную. И в этой же 34 главе, в 9 стихе, написано, что Моисей, перед тем, как умер, он передал лидерство, передал право вести народ Иисусу Навину. Это был один из тех двух вождей, Иисус Навин и Халев, которые при первом приближении к земле Ханаанской, когда они ходили, были в числе разведчиков, осмотрели эту землю, вернулись, но только двое из 12 укрепляли народ, говорили, пойдем, мы овладеем, если Господь с нами, мы сможем завладеть Ханаан. Но помните, их там чуть камнями не побили, да, если вы помните события эти читали. Вот и как раз вот в конце 34 главы описывается, что Моисей передал Иисусу Навину. Ну и в завершение вот этого обзора мы с братьями стараемся показать, что каждая книга Ветхого Завета, она говорит об Иисусе, но вот в книге Второзакония есть как бы такой отрывок, который напоминает об Иисусе, когда Моисей выступает как прообраз Христа. В книге Второзакония в 5 главе Моисей напоминает, как он на горе Синай получал закон. И помните, там гора дымилась, там был звук, гром и молнии и так далее. И Моисей напоминает, что лицом к лицу говорил Господь с вами, с народом, на горе среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня, не восходили на гору. И сейчас Иисус стоит между нами, да, то Моисей стоял, как бы был посредником, сегодня Иисус. Он прообраз Христа, вернее, Моисей был прообразом Христа, Иисус является этим посредником, ходатаем, который стоит между нами, несовершенными земными людьми, святым Богом, и является вот этим ходатаем. Ну и самый яркий текст, говорящий об Иисусе, пророчески, если вы помните, этот текст очень любила сестра Сусанна, это Второзаконие, 15 глава, она часто этот текст цитировала и мне, и в церкви, и в пожелании. Где написано «Пророк, из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И, в общем-то, все исследователи Писания согласны, что вот этим пророком, под имя этого пророка, конечно, должен прийти Иисус Христос. И дальше опять повторение «Я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты, Господь говорит Моисей, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить вам все, что я повелю ему». И вот эти слова тоже Сусанна очень любила. «А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». То есть здесь очень серьезное предупреждение, что мы должны слушаться Господа Иисуса, и несмотря на то, что Он любит нас, и милостив, и благодать нам свою посылает, и многие блага дарит, и прощает, и все мы должны слушаться Его. Если мы отречемся, если мы не будем слушаться Иисуса, то можем быть потеряны и остаться вне благодати. И Иисус, конечно, это наш Спаситель, наш Господь. И последний слайд, это как бы таких вот, ну, наверное, не наверное, а точно можно намного больше уроков из книги Второзакония извлечь. Я хотел сделать акцент на таких 5 важных уроках, которые мы можем для себя извлечь. Это первый урок, то, что Бог верен своим обещаниям. То, что Он обещал Моисею, Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею, Он обещал вести их в Ханаан, дать эту землю текущим молоком и медом, и Он это исполнил и благословил уже во времена Иисуса Навина. В следующий четверг, если Господь позволит, у нас будет книга Иисуса Навина, будем говорить об этом. И нам Господь обещает спасение. Спасение по вере, обещает благословенную жизнь с Иисусом Христом уже здесь, на земле, жизнь по Слову Его, по Духу, и обещает грядущую жизнь в Его нетленном Царстве. То есть, если Бог обещал древнему народу и исполнил, то то, что Он обещает нам сегодня, Он непременно исполнит. Второй урок, это вот, ну, можете пометить себе, это 8 глава книги Второзакония, где, помните, написано: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». На наших кружках написано, помните, который мы 15-летие церкви нашей делали. Вот, важно помнить историю своей жизни, помнить, как Господь нас вел, как Он благословлял, каким уроком Он нас учил, и даже, может быть, трудности помнить, чтобы вот на этом опыте мы видели Божие действия и учились быть Ему верными. Третий урок, тоже напоминание, что не хлебом единым да, живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это тоже 8 глава книги Второзакония, известные слова, которые Иисус повторил и сказал в пустыне дьяволу. Потом мы говорили про благословение и проклятие, то, что сегодня Господь благословляет любящих Его, преданных Ему, и, ну, я так написал, уклоняется от тех, кто Его игнорирует, кто поворачивается к Богу спиной, кто пренебрегает Его общением с Ним, словом Его, заповеди Ему, то просто Господь как бы не навязывается в друзья, да? Вот. Ну и вот случай с Моисеем, который, в общем-то, не явил святости Божией и не смог войти в землю обетованную, как не просил. Хотя в Писании дана очень высокая оценка Моисею, написано, он назван другом Божьим, и даже встречаются такие слова, что так как с Моисеем Господь больше ни с кем так близко не говорил, не общался, и вместе с тем даже такой человек, когда он согрешил, не явил святости Божией, то Господь, в общем-то, его лишил этого права войти в обетованную землю. Вот такие, может быть, 5 уроков можно извлечь. Конечно, их, еще раз повторяю, намного больше, но это вот для нашего такого ободрения и напоминания. Аминь.